Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Пиджаки. Так и быть. Поговорим.
Радиостанция «Говорит Москва», 94.8 FM. Сегодня понедельник, 3 ноября, 17 часов 7 минут. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый вечер. Наш гость Сергей Марков, политолог, член Общественной палаты. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый вопрос – это выборы в Донецкой и Луганской народных республиках. Сегодня обнародованы результаты, подсчитали 100% протоколов. Действующие главы этих республик победили. Соответственно, Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. Вот то, что выборы проведены, то, что случилось, это что-то меняет с точки зрения мирового признания, признания Российской Федерации этих самопровозглашенных образований, или ничего не произошло?
Произошло очень многое серьезно, но в чуть-чуть другом контексте. Значит, вот то, что люди пришли и проголосовали за действующих Захарченко и Плотницкого. Почему они проголосовали? Потому что оба они боевые командиры. Захарченко вообще одним из первых был стрелковым награжден Георгиевским крестом за доблесть. Оба они сражаются за свободу Донбасса от украинских войск хунты с самого практически начала. И люди поддержали их в этом, сражаться с Киевом за свободу Донбасса. Вторая вещь, почему за них проголосовали, потому что они имеют хорошее отношение с Москвой.
Значит, подождите, а вот вы так говорите, как будто бы можно было за кого-то другого проголосовать.
Ну, конечно, там были другие люди, там были же несколько человек, да?
И... Но реальные-то претенденты были только двое.
Так, и, реальные претенденты и были двое, что они боевые командиры, и потому что у них хорошие отношения с Москвой, и Москва говорит, гуманитарная помощь, военно-техническую поддержку, это все вот через этих людей, поскольку мы их доверяем. А люди на Донбассе России рассматривают как свою... вторую, может, родину, а может, и первую уже родину. Вот это причина, почему голосовали. Что в результате получилось? Значит, в результате, значит, во-первых, есть у нас субъект, которому мы можем помогать устанавливать военную дисциплину.
То есть
военное единоначалие, вот эту махновщину.
Но мы же не признаем по-прежнему ни Луганск, ни Донецк.
Я не про это. Я про то, что Донецкая, Луганская республика, мы их армием, нужна единая военная дисциплина, чтобы все командиры подчинялись одному, в данном случае Плотницкому и Захарченко. Когда эти люди получили доверие избирателей, то они волей избирателей могут вызвать любого командира, сказать, ты это прекрати, я тебя сейчас сниму, все у тебя, так сказать, как бы отберу, и тебя, так сказать, сейчас отправим вообще отсюда, выгоним с этого боевых действий, потому что ты нам больше мешаешь, чем помогаешь. Если раньше это сложнее было, сейчас легче. Кроме того, экономически нам тоже есть кому помогать. Там нужна вертикаль власти, чтобы восстанавливать инфраструктуру, чтобы, так сказать, какие-то налоги начать собирать, чтобы было кому давать газ, электричество и гуманитарку тоже. Вот это еще один момент. Еще одна вещь очень важная – это создание политического субъекта для переговоров с Киевом. Киев много месяцев говорил, с кем там вести переговоры. Мы сказали, вот с кем вести переговоры. Они теперь не военные командиры. Они теперь получили поддержку, полумиллиона человек.
Но смотрите, выборы ведь не самые прозрачные. Потом вы говорите полмиллиона. Подождите,
да,
полмиллиона человек,
идея.
А там ведь несколько миллионов живут.
Хорошая идея. Вот хороший вопрос. Не очень прозрачные там. Послушайте, вы, наверное, знаете, почему они не очень прозрачные?
Да можно себе представить вообще
потому
война.
Потому что реестр избирателей и украден Киевом.
Конечно.
Послушайте, если у вас бандиты украли вашу документы от квартиры, вы что, пойдете милицию восстанавливать? Или вы будете сказать, все, раз украли бандиты документы, все, я пошел ночевать под канаву, а квартиру отдам бандитам? Нет. Понимаете, в чем дело? Причина непрозрачности, то, что Киев враг Донбасса,
хорошо.
Это усиливает необходимость проводить эти выборы. То, что касается меньше населения. Почему меньше населения? Население сбежало от террора, от гуманитарной катастрофы. Кто кто создал гуманитарную катастрофу и террор? Киев. Не-не-не. Поэтому тем более речь необходимы не выборы.
Вот сообщение. В Донецке на выборах зафиксирована высокая явка избирателей. Да. Но при этом в процентах никто не говорит. Мы можем только...
Нет, они сказали примерно проценты. Еще раз, да.
Ну, 3 миллиона, из них миллион
пришел.
Послушай,
еще раз, да. С правовой точки зрения это действительно как бы сложно. Но они воюющая страна, им поэтому от этого сложности, но от того, что они воюют, от этого же и крайне необходимо проголосовать, дать легитимность людям. Еще раз, вот к дому. Представляете себе, автостоянку вашу дома хотят захватить бандиты. Вы собираетесь... Вроде никак вы у нас не ТВС не оформлены, никаким не ТСЖ, ничего. Но собираетесь, люди собрались все из дома, проголосовали, выбрали какого-то представителя, говорят, ты давай иди от нас, органы власти, к милиции, чтобы противостоять этим бандитам. Вроде бы формально, никакой легитимности особого нет у этого, у вашего, так сказать, права. Но вам необходим именно представитель тогда, когда вы подвергаетесь агрессии со стороны криминалитета. Точно так же здесь.
Чтобы Донбасс, этот представитель взял на себя агрессию?
Чтобы он организовывал сопротивление этой агрессии. Именно поэтому Россия их поддержала, именно поэтому Киев против. Потому что он прекрасно понимает о том, что он-то Киев хочет не миром. Если бы Киев хотел мира, он аплодировал бы этим выборам. Тогда появился бы легитимный субъект для переговоров. Вот с ним, так сказать, можно решать проблемы. А Киев не хочет никакого мира. Он хочет войны, террора и геноцида. И все он это показал. Отношение к выбору, это он показал это же.
Юрий пишет, если мою стоянку у дома захватывают бандиты, и я с ними пытаюсь бороться, обычно на помощь бандитам ОМОН бравый приходит. Ну, это вот Юрий так пишет.
Так сейчас отчасти так и произошло. Роль бандитов играет Киев. Роль ОМОНа играет Запад, США и Евросоюза. Действительно, приходят на поддержку бандитов.
420-й пишет, вы говорите о доверии, но сложно, пишет 420-й, не доверять под дулами автоматов. И примерно об этом же пишет Александр Фельдман, мол, то, что произошло, это называется безальтернативными выборами. Впрочем, он вспоминает выборы в Мосгордуму.
Ну, во-первых, там несколько кандидатов было. Но в чем безальтернативность, да, это, конечно, то, что люди в этой ситуации войны предпочитают голосовать за военного лидера, которому они доверяют, который защищает их жизни. Да, понимаете, вот вы еще раз повторяете. Представляете, опять же, захватывают бандиты автостоянку, да? Какой-то человек в вашем доме нашел смелости, какой-то организовал, стал первый бороться против этих бандитов. Вы, естественно, за него и проголосуете, потому что он делает за вас вашу работу. Он защищает вашу автостоянку, защищает ваш дом.
Но
и в этом смысле
выборы.
Возникает безальтернативность.
Но это же, когда нет выбора.
Послушайте, это выборы в условиях
военной
ситуации.
Это выбор между этим человеком и бандитами.
Это выбор в условиях военной ситуации. А он, конечно, по-другому происходит, нежели это происходит в обычный мир. К огромному сожалению.
Виталий Сорокович,
да. Вы абсолютно правы, что важнейшее значение имело явку. Явка, потому что эти выборы, они скорее характер референдума носили о доверии военному руководству ДНР, ЛНР, и этот референдум имел огромный успех. Вот сейчас примерно там подсказано 62%, но огромные же очереди, многим просто физически было трудно
отстоять. Так участков
отстоять.
Было меньше, это естественно, что
естественно,
были огромные очереди.
Потому что часть из них захвачена бандитами вот этого, из этого Киева. Значит, но хочу сказать, что примерно 62% объявили, 66%, по-моему, в Донецке, но часть не смогли.
Подождите,
часть...
а как так может быть, если говорят, что там имели право принять участие в Донецке более 3 миллионов человек, а пришли около миллиона. Как же 60 не получается?
Знаете, я сейчас с этими цифрами сам подсчитывать не гораздо сказать, да. Я вполне верю Центризбиркому, так я хочу сказать о том, что вот в целом, так сказать, тут там с ряд вещей, не буду подробности нюанса. С моей точки зрения, если рассматривать выборы как референдум, да, порядка 80%, да, мы можем оценивать, поддерживают на Донбассе ДНР, ЛНР.
Но вот те, кто пришли.
Ну, в целом, ну да, здесь те, кто пришли, они тем самым поддержали ДНР и ЛНР. Порядка 80%. И от этого факта фундаментального демократического волеизъявления никуда не уйти. И все же видели, что там они стояли в этих огромных очередях без всяких дул автомата. Можно врать про дул автомата, про танки, сколько угодно. Но эти автоматы и танки не заставляли избирателей голосовать. Они защищали право избирателей голосовать. голосовать.
А есть какая-то разница? Вот просто люди же по-разному говорят, когда говорят, мол, дескать, это под дулами автоматов. А вы говорите, никто ведь не стоял рядом с урной с дулом автомата.
Ну, конечно.
Они говорят, зато стояли за углом.
Ну, за углом, извините меня. Из квартиры-то никто не вытаскивал. Огромное количество людей, так сказать, там, в смысле, речь идет о тысячах, которые никуда не пошли, давали интервью западным корреспондентам о том, что мы никуда не пойдем, вот мы, нам это не нравится, и так далее, и так далее. Любой человек, который не пошел, имел возможность, любой человек, который хотел не пойти, он не пошел, имел возможность не пойти. Поэтому этот референдум о доверии военной руководства ДНР и ЛНР, это с этой точки зрения, выиграло просто с треском.
Что это
именно
им дает?
Поэтому шипят. Это дает создание субъекта переговоров, который может вести с Киевом. Это дает...
Но Киев же говорит, что он не признает ничего.
Ну и что, что он говорит? Он может сколько угодно говорить, что он говорит. Все равно легитимность теперь властей ДНР и ЛНР значительно выше, поскольку...
За ними стоят задокументированные сотни тысяч людей.
Да. Во-первых, Киев всегда... Киев там уже все время врет, понимаете? Они, например, вот они так говорят, что им все равно это фейковые выборы, а сами перед этим Киев максимально трезвонил по своим всем телеканалам и СМИ идею о том, что есть приказ, значит, о том, что все, кто пришел на избирательные участки, мужчины, они тут же подлежат мобилизации, в армию, так сказать, и так далее. Пытался таким образом сорвать голосование. Поэтому Киеву исключительно важны были это голосование. Он хотел его проводить, потому что Киев, там же Донецк и Луганск, там, которые оккупированы хунтой, там примерно 32%, значит, вот они показали результат во время выборов Верховной Рады. Хотя, ну, по моим оценкам, фальсифицировано, и реально, так сказать, цифра там где-то от 15 до 20% колеблется. Смотрите, 20% и 80%. Это воля народа. И даже западники, они не признали. Но вот пришли Меркель и Обама и говорят, товарищи, ну там они же реально ЦРУшники дают, так сказать, эту картину. Говорят, вы знаете, вот имейте в виду, что там желающих, так сказать, поддержать, там абсолютное большинство. Поэтому нам придется, нам не удастся обмануть их. Нам только можно силой сделать этих людей рабами. Обмануть их уже не удастся.
Смотрите, но несмотря на все то, что вы говорите, вот, например, Александр Фельдман пишет, повестки, о которых вы упоминали, есть на самом деле, он утверждает, их фотографии есть в социальных сетях, и никто этого не опровергает. Теперь Юрий пишет, никаких выборов не было, голосовали по интернету все, кто хотел, даже я, заставили 16-летних голосовать, так как взрослые понимают, что все эти ополченцы террористы, но это мнение Юрия. С другой стороны, а вот эти, ведь эти люди, им ведь не доказать, что это были выборы, даже если это были реальные выборы.
Почему не доказать?
А как можно доказать? Либо черное,
объясню,
либо белое.
Ну, объясню. Вот я, знаете, как вы знаете, мне много приходится участвовать в дискуссиях разных, да? Вот я часто с людьми дискутирую, доказываю, они категорически против бывают, да? Со мной спорят. А потом я узнаю, что в других местах они повторяют мои аргументы. Используют их и переходят постепенно на эту точку зрения. Если есть логика и факты в наших аргументах, тогда люди постепенно будут переходить на нашу точку зрения. Кто-то под влиянием вот этой просто логики и интеллектуальных своих способностей, кто-то, когда чуть-чуть изменится обстоятельства, а обстоятельства не изменятся, потому что хочешь, не хочешь, да, а западники уже будут вынуждены более серьезно воспринимать этого Захарченко и
Но Плотинского. Подождите, если это действительно так, вот ИИ пишет, каждый снаряд, выпущенный украинской армией по Донецку и Луганску, реально мотивировал голосовать лучше всего. С одной стороны. Ведь тогда, если бы они это понимали, ни один снаряд бы не полетел выборами точно.
Не только. Снаряд, он одновременно и мотивирует голосовать за военное руководство ДНР и ЛНР, то в смысле, что поскольку они сражаются с врагом, одновременно снаряд и демотивирует. Потому что в чем главный аргумент там был? Киев, западник. Ну, зачем вы голосовать за них? Ведь они сражаются с Киевом. В результате снаряды, бомбы падают на ваши дома. Вы и ваши соседи, так сказать, рискуют быть убитыми и так далее. Война-то продолжается, если вы за военное руководство будете голосовать. В этом есть своя логика, во многом это правда. Но какая альтернатива предлагается Киевом и западным людям Донбасса? Примите власть Киева. Но Киев говорит, мы демократичные, европейские, а Донбасс говорит, лжете, вы фашисты, бандеровцы и военные преступники.
А вы полагаете, вот все, кто голосовал за вчерашних победителей, думают про Киев именно так?
Ну да, а как же иначе-то? Почему я не... Вот в этом была альтернатива. Как воспринимает Киев, да? И, соответственно, как воспринимает те, кто воюет? Из-за кого, собственно, война? Те люди, которые пришли на эти выборы голосовать, они сказали, виновник войны Киев, а наши люди, наши ребята, которые сражаются за нас, они защищают нас от этих военных преступников. И отсюда мостик идет, перебрасывается к тем... требованиям, которые будет выдвигать вот это новое руководство Донбасса Киеву.
Ну хорошо, вот Виталий 44-й сегодняшние новости просит прокомментировать о том, что Украина собирается закупать у ополченцев уголь. Это что, признание, спрашивает Виталий?
Нет, это не признание, это нормальные технические, логистические вещи. Дело в том, что вот такие непризнанные... Кстати, мы можем сказать, какие модели возможны, так сказать, в дальнейшем, да, что следующим будет, да. Но есть модель Абхазии, так сказать, да, там, когда полностью отрезана была. А вот была еще модель Южной Осетии и Приднестровья, когда была связь отколовшегося региона. Например, на границе с Южной Осетией и Грузией был огромный рынок, так сказать, там, как бы у них связь была, но потом дурак Саакашвили рынок этот закрыл, сказал, там все контрабанда, сепаратисты, террористы, там так далее, так далее. И начал происходить отчуждение. Приднестровье, там есть во многом связи Молдовы и Приднестровья. Приднестровские товары, они получают таможенное оформление, так сказать, молдавское и так далее. И это является теми ниточками, которые как бы их связывают. И сейчас между Донбассом и Киевом тоже есть, так сказать, огромное количество ниточек. Гривна у них общая, так сказать, валюта, плюс налоги. Донбасские предприятия платят Киеву. Ну, они сейчас недовольны, они говорят, мы платим налоги, но Киев должен тогда платить, перечислять деньги пенсионерам, пенсии. А они не перечисляют эти пенсии, поэтому они говорят, мы будем отказываться от выплат этих налогов, перетаскивать на себя. Поэтому связи-то есть, но рвут эти связи сами идиоты в Киеве, понимаете?
493-й пишет, кстати, некоторые европейские страны нефть у исламского государства покупают, это утверждение
493-го. Не-не-не, европейские это ерунда. Европейские страны не покупают. У ИГИЛа нефть покупают криминальные посредники, которые потом их гонят в разных местах, и там ну, не так легко это зачастую сделать.
А вот некоторые уверены, видите, в обратном. Это тоже к вопросу о том, как европейцы, трудно доказать порой. Вот ну, вам фейка. Это кажется очевидным.
Да, ну это просто, я вам могу сказать, коллеги, ну, все понятно, огромное количество фейковых, так сказать, новостей, так сказать, там все перевирают, там так далее. Трудно, тем более я вот по себе знаю, когда холодный, спокойный, рациональный анализ делаешь, да, людям это неинтересно. Людям интересно, когда что-то такое, так сказать, заговор там скрываешь и там что-нибудь такое. Это. Но... Что вам сказать, люди? Хотите быть свободными? Читайте спокойный, холодный, рациональный анализ.
692-й спрашивает...
добавлю.
Хорошо, очень скромно сейчас получилось. 692-й спрашивает, с вашей точки зрения, какой будет реальная реакция Запада? Ну вот выборы прошли, они уже говорили заранее, что не признают.
Запад будет против, значит, заявит о том, что они не признали, но... Де-факто они признают, что эти власти имеют уже значительно более высокую легитимность. При этом они используют это в качестве предлога для того, чтобы новую какую-то серию акций, санкций сделать против России. Но здесь не надо думать. Вы знаете, я в последнее время с несколькими начальниками такими разными пообщался, да? Вот что меня порадовало. Трезвость некоторых наших начальников. Ни у кого нет иллюзий по поводу того, что Запад может отменять санкции. Не будет. Уже есть план-график, так сказать, в этих санкциях, который в любом случае...
То есть от нашего поведения это вообще никак не зависит?
От нашего поведения никак практически не зависит. Там они не захотят к одному придраться, так сказать, захотят к другому придраться.
Ничего. Почему они раньше не придирались?
Санкции. Почему? Они же есть, вот они там находят просто к чему придраться, так сказать.
Нет, до 2013 года санкций не было, до 2014-го.
Не-не. Санкции начались тогда, когда была взят курс на государственный переворот в России. Вот когда отбыла вот это было решено, все санкции начали выстраиваться в соответствии с этим.
А этот курс был взят почему?
Ну, это у многих, это большая одна загадка, так сказать. Ну, считают, что инициатором этого курса является Барак Обама, значит, да, что там многие считают, что он...
И вот то, что вы сейчас говорите, это не теория заговора.
Ну, вы знаете, это теория заговора, которую, по-моему, не спорит вообще никто. Я много общаюсь с европейцами, поверьте мне, они, в общем...
Хорошо.
После 5-6 бокалов вина или пива, они, так сказать, не спорят с этим.
Без алкоголя не получается.
Не соглашаются, но не спорят.
Ну хорошо,
им запрещено говорить правду публично, их уволят за это.
А, понятно. Александр Фельдман спрашивает, то есть, с вашей точки зрения, вот там, на юго-востоке, ну или на юге, или на востоке Украины, скорее на востоке, там будет приднестровская модель развиваться?
Нет, там есть три варианта, значит, вот это очень важный вопрос, значит. Первый вариант – это переговоры и все-таки постепенное вовлечение Донбасса в пространство Украины. Если в Киеве...
Разве такое возможно?
Ну, конечно, да, безусловно. Значит, я думаю, что Донбасс будет требовать уже конфедерации скорее сейчас. Кроме того, Донбасс будет требовать равенства русского и украинского языка для всей Украины. Донбасс будет сражаться за интересы не только Донбасса, но и за интересы Харькова, Одессы. Значит, Донбасс будет требовать, чтобы, конечно, было расследование
преступлений. А Харьков за свои интересы не будет сражаться?
Харьков будет за интересы сражаться. Ну, как им сейчас сражаться? Мирно они не могут сражаться, поскольку активисты мирные способы используют, подвергаются террору.
То есть распространение вот этих событий Донецка и Луганска дальше по территории Украины вы не предполагаете?
Ну, не в нынешних условиях, поскольку там террористическим образом подавлен. Просто в военном отношении хунта сильнее, чем возможное ополчение в Харькове или в Одессе. Плюс люди запуганы тем, что прошло в Донецке и Луганске. Ни одесситы, ни харьковчане не хотят, чтобы их города бомбились авиацией, так сказать, там, так далее. Естественно, они хотят как-то избежать вот этой участи, быть фронтовыми городами. А вот первый вариант, все-таки это как бы переговоры. Так. При втором варианте приднестровская модель, и будет, значит, наиболее вероятно сейчас, и будет какое-то, значит, ожидание просто, когда же военные преступники, так сказать, в Киеве не будут у власти, когда будет более-менее вменяемая власть. И третий вариант. Если резко ухудшатся отношения между Россией и Западом, Россия, мне кажется, по принципу 7 бед, 1 ответ, выберет крымский вариант. То есть там будет приведены референдумы, будут там будут приведены, и они присоединятся в качестве субъектов к России.
Хорошо, вы предполагаете вопрос от 137-го, потому что он как раз об этом спрашивает. Сколько времени должно пройти, чтобы Донецк и Луганск начали настаивать в какой-то форме на вхождении в Россию?
Знаете, они сейчас хотят вхождения в Россию. Если там прошли бы референдумы, там за вхождение в Россию проголосовало бы, ну, порядка 80. Ну,
примерно те же самые люди, которые голосовали вчера.
Да, 80 примерно в Донецке, по моим оценкам, там где-то 85-90 в Луганской. Значит, но Россия не обладает достаточной силой их принять. Понимаете, мы приняли, но мы боимся, так сказать, попасть вообще в тотальную изоляцию от этого, плюс боимся, что, условно говоря, там армады, так сказать, натовских войск придут на территорию Украины, плюс что там нам от свифта отключат, что там олигархов порубят, там, так сказать, что прямо будут там покушения устраивать. Сейчас вот, например, Путин должен поехать в Австралию, да? Ну, я не знаю, это какая-то индюжинная смелость нужна. Австралийские спецслужбы практически американские. Те занимаются его демонизацией.
Неужели для президента Российской Федерации они могут создать какие-то проблемы?
Я считаю, что есть вероятность просто организации покушения на Владимира Путина во время его визита в те страны, спецслужбы которых находятся под контролем американских спецслужб.
Сергей Марков,
посмотрите, какие преступления совершены уже на Украине. Они уже совершены. Они уже убили 100 человек.
Так одно дело в Австралии, другое дело на Украине.
Они уже сбили малазийский Боинг с австралийцами. Вы что думаете, премьер-министр Австралии не знает, что ли, кто организовал это сбитие? Тем не менее, продолжает...
Вполне возможно, что у него иной взгляд на эту историю, чем у вас.
Знаете, я думаю, что премьер-министр Австралии, как ближайший союзник США, имеет реальную информацию.
Сергей Марков в программе «Пиджаки». Сейчас реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Продолжаем программу «Пиджаки». Радиостанция «Говорит Москва». В студии Юрий Будкин. Наш гость Сергей Марков, политолог, член Общественной палаты. 24-й не слышит ответов Маркова. Ему слышны только бесконечные вопросы ведущего, как он пишет, поперек ответов. Галина пишет. Недавно Захарченко сказал, что там не Украина и не Россия, а Донбасс. Александр Фельдман продолжает задавать вопрос, можно ли там, в Донбассе, устроить абхазско-осетинский вариант с раздачей гражданства или уже не пройдет. Так все-таки Донбасс — это то, что в будущем России. Или Донбасс это Донбасс?
Неизвестно, неизвестно. Донбасс, так сказать, между прочим, это, конечно, Россия, да, в широком смысле мы прекрасно понимаем, что Донбасс, он включает в себя Ростовскую область, Донецкую, Луганскую.
Донбасс как таковой, безусловно.
Да, вот это вот, так сказать. Это, конечно, Россия. В свое время его прирезали к Украине большевики для того, чтобы поднять долю пролетариата, поскольку крестьянство поддерживало петлюровцев, так сказать, всяких там и так далее, махновщину очень сильно. Им важно было побольше там сознательных пролетариев, и просто добавили туда этот часть Донбасса. И донбассы, они за независимость голосовали Украины в свое время, между прочим, да, и там этнически многие сами считают себя украинцами, но русскоязычными, вот такая, так сказать, состав, хотя есть достаточно много и русских тоже, но это тот часть, которая не разделяет русских и украинцев, вот в чем дело. И они, значит, хотели бы быть и в Украине, так сказать, но только в той Украине, которая их уважает их права, а не убивает их, понимаете? Когда у них был шанс, в том числе, чтобы их люди сидели в правительстве, в Верховной Раде, в парламенте, они тогда голосовали, в этом участвовали. И, а когда им сказали «нет», мы силой не пустим ваших людей. Вы можете сколько угодно голосовать. Вы будете работать. Но мы вам будем денежку очень мало оставлять. Вы недочеловеки. Вас можно убивать. Вы уроды, так сказать, там и так далее. Они говорят, товарищи, да вы что? Мы же трудяги. Мы вкалываем там с утра до вечера. Украина во многом на наш, за счет нашего труда живет. Ну, просто известно, что Донбасс всегда перечислял значительно больше денег в бюджет, а значительно меньше получал. Они отказались просто быть в составе этой Украины, которая террористически захвачена власть. А дальше у них прошло некое такое раздвоение. Значит, одни говорят, стали говорить, ну, мы готовы быть, так сказать, как бы в Украине, но чтобы нас обязательно как бы уважали. Но это только меньшинство. А большинство сказал, да пошли они все куда. Он у нас рядом Россия, это наша родина, там нас любят, уважают, там нас ждут, там люди живут значительно лучше, там русский язык, русская культура, православие. Отделяемся от них, ничего не будем. Вот такая как бы раздрай. Так но хорошо. Сейчас все это сконцентрировано в одном. Есть у нас лидеры, это Захарченко, Плотницкий, он не главный лидер, Путин. И вот мы голосуем за них, их поддерживаем. А вот эта бандеровская фашистская шваль, которая к нам сюда лезет постоянно, им нужно дать порога.
Кстати, Роман сказать, Блягин.
Люди, кстати, одну маленькую такую вещь скажу. На Донбассе, чтобы вы знали, очень трудящийся народ. Вот у нас сейчас беженцы идут, вот я куда ни приезжаю, очень быстро находят работу. Они не могут сидеть без работы. На халяву они не привыкли, ничего. Там настоящие...
У вас звучит, как мы.
Настоящие...
Они не такие, как мы.
Настоящие трудяги. Да у нас разные есть. Ну, в Москве любят многие, так сказать, может быть, не так сильно
так
работать.
Так и там наверняка
а больше
такие.
Деньги...
А к нам приезжают те, кто не может не работать.
Ну, и там остались тоже те, в кого... Еще раз, на Донбассе очень трудящийся народ. Очень трудящиеся. Поэтому им достаточно немного помощи, так сказать, дать. Они там восстановят этот Донбасс из руин. Но нужно помочь им защититься, поскольку у них нет военной техники. Вся военная техника под контролем хунты.
И все-таки Роман Лягин, это глава ЦИК Донецкой Республики самопровозглашенный, он сказал, что эти выборы окончательно закрепили отрыв Донбасса от Украины.
Нет,
нет.
Вовсе нет. Вовсе нет. Значит, вы знаете, я слышал, что вот там эта стена такая избирательная, что вот все там и так далее. Совсем нет. Во-первых, он никем не признан, кроме России, так сказать, и
абсолютное
нескольких...
Абсолютное большинство еще. Людей проголосовали явно против. Против Украины.
Да, они проголосовали. Ну и что? Они же когда-то голосовали за Украину. Вопрос легитимности, вот так сказать, Донбасса в Украине или нет, он будет решаться прежде всего военным путем. К сожалению, мы живем в таком реальном жестком мире. И вот смотрите, что сейчас происходило там с военной точки зрения. Значит, там Киев восстановил свои военные возможности уже лучше, чем то, когда они были, так сказать, в августе, вот когда был разгром, значительно лучше. Там создано три ударных группировки. Действительно, четыре бронетанковых завода работают в три смены. Они получили плюс еще часть военной техники советского образца из стран НАТО. А их натовские инструкторы учат. Они там получают там всякие приборы, там связь, там все, тоже натовских образцов. Ну, в общем, легче пользоваться. И они были готовы начать наступление. Это вот характерно. Я, кстати, сразу не догадался. Мне некоторые специалисты говорят. Сережа говорит. Тех войска стоят в поле. Уже ноябрь месяц, уже холодно, уже снег кое-где попал, а войска не отведены на зимние квартиры, они стоят в поле под Донецком. Их же нельзя там всю зиму держать, правильно? Вот на этих холода. То есть либо их на зимние квартиры, то есть эту ударные группировки нужно тогда размонтировать, так сказать...
То есть либо туда, либо туда на зимнюю квартиру.
Дисхендл, да. Значит, да, либо... Ну, и воевать-то, так сказать, можно, так сказать, зимой, да? Хотя сложно, но просто противник тоже зимой, да? А их задача прорваться в жилые кварталы Донецка, поскольку хунта-то может разбить жилым кварталом, а ополченцы не могут бить по жилым кварталам. Там их люди живут. Поэтому нападение очень-очень было возможно. Многие считали, что оно состоится как раз после выборов Верховной Рады и до выборов вот этих вот в Донецкой и Луганской областей. Но, как говорят, заработал военторг. То есть была оказана военно-техническая помощь. Очень серьезно это сказать, да? Было создано с обратной стороны армии Новороссии.
А почему без признания?
Группировки... Ну, послушайте, без признания, потому что побаиваются наши. Вот я бы посчитал, вот нам как нужно, я считал бы, да, вот правильно, использовать ту модель, которая была использована в организации освобождения Палестины. Значит, когда Палестину никто не признавал как государство, но порядка 45 государств признало организацию освобождения Палестины, то есть политическую организацию, как полномочного представителя палестинского народа. И этой организации уже оказывали помощь, так сказать, в том числе официально.
Но это же такой длинный период. Мы же помним, как долго признавали.
Да.
Сначала организацию, да. Потом кто-то начал потихоньку.
Ну да, долгий период, да. Но все равно,
это десятилетие. Так
сказать, конечно. Но все равно, здесь не надо на многих. Мы можем признать в течение одного дня. И тогда у нас возникло бы законное основание, так сказать, оказывать эту помощь. У нас же все лавирует как-то. С моей точки зрения, это ошибка, не надо лавировать. С моей точки зрения, давят на нас не потому, что мы жестко действуем, и чтобы нас остановить, там, имперскую Россию, а давят на нас, поскольку у Запада есть надежда сломать российское руководство.
Сколько они будут надеяться на это?
А вот пока мы даем эту надежду, до тех пор будут надеяться.
А мы даем эту надежду, не признавая?
Мы дали эту надежду, не признавая. Мы в апреле не вели свои войска в Новороссию, как очень многие, так сказать, тогда тоже подсказывали. Мы признали выборы Порошенко. Нечестные? Ну хорошо, ладно, субъект там формировали. Мы признали выборы Верховной Рады Украины. Нечестные, так сказать, там и так далее. Вот я называю хунты, а наши же власти хунты не называют.
Но во время этих выборов...
Я говорю, что главная характеристика выборов – это террор против оппонента. Наши же власти так не говорят, и тем самым западники думают, ага, русские боятся называть вещи своими именами. Значит, русские все-таки, они как-то вот готовы сдаться. Надо еще побольше надавить.
Может быть, русские просто показывают, что они готовы к переговорам, а не сдаться.
Конечно, русские...
Или любые переговоры, значит, сдаться.
Русские показывают, что они хотят переговоров, хотят выйти на мир, да? Но те-то воспринимают это не как готовность к переговорам, а как готовность сдаться, потому что у них нет желания вести переговоры. Они-то хотят, так сказать, продавить, они-то хотят совершить государственный перевод. Кстати, здесь наш коллега, бывший помощник президента Владимира Путина, Андрей Ларюганов, интересную вещь, так сказать, рассказал. По сути дела, сдал план своих, как бы, патронов, да. Он очень втусованный, кстати сказать, в американском центре Катона работает. Но дело не в Катоне, дело в том, что, как бы, советник президента, у него очень связи на эстеблишмент. И он вот рассказал, в чем состоит план. Он говорит, что после того, как Россия начнет войну с Украиной и потерпит поражение против всего Запада. После этого Россия должна будет сдать контроль над ядерным оружием, сдать контроль над своими нефтегазовыми, сдать контроль над нефтегазовыми магистральными трубопроводами.
Это, подождите, и вот эти вот люди на Западе, они реально надеются, что вот это все сработает? Подождите,
это Андрей Ларионов говорит, да? Ну, все-таки такой странный чиновник, но не сумасшедший точно, да? Значит, более того, он говорит, что России придется отдать Украине Краснодарский край, Ростовскую, Воронежскую, Белгородскую область, Белоруссии отдать Брянскую область и Смоленскую.
А ключ от квартиры, где деньги лежат, конечно, кому отдавать?
Нет, секундочку.
Ну, правда.
Подожди, речь идет о том, чтобы было сменено политическое руководство страны. И вот это новое руководство, ну, еще там называют о том, что Карелию, Печенгу, Финляндии, Сахалин и Курильские острова, значит, Японии, даже там, оказывается, китайцам что-то пообещали.
Но вы в это верите?
Далее. Да, я в это верю. Вы знаете, вот стасили вот так вот люди, да, я говорил, что в Украине никакой демократии, будет ставка на государственный переворот. В Украине готовится государственный переворот. И мне говорили, вы в это верите? Они же демократы. И вот несколько месяцев я говорил, в Украине идет вялотекущий государственный переворот. Мне говорили, ну это все теория заговора. Да, есть теория заговора, и это глупость. Ну, знаете, есть хороший анекдот, когда одна корова говорит другой, ну, что ты, ну, прекрати, что ты все время себя талдычишь? Люди нас кормят только для того, чтобы прирезать и съесть. Над тобой все стадо уже смеется.
Иногда Сергей Марков, политолог, член Общественной палаты. Я попрошу вас надеть наушники 7373948 в 495-м коде. Этот номер набирайте. 7373948 и присоединяйтесь. Так, нового Ельцина пишет, 757-й народ не потерпит. Ну, в том смысле, что такие перспективы вряд ли возможны в России.
Секундочку. Вот мы же тоже думали, что народ Украины не потерпит военных преступников во власти. Кто его спрашивал, народ Украины? Им навязали. Помните, я напомню вам, Турчинов сделал спикером и исполняющий обязанности президента. Он не православный, в православной Украине очень. Очень православная страна. У нас, например, количество приходов большой России, такое же, как вот в Украине, 3 раза меньше. Его никто особенно не знал. И вдруг Турчинов исполняющий обязанности президента. Никто народ России не собирается спрашивать.
Кстати,
собирается навязать предателей, типа Навального, там еще кого-то. Никого не спрашивают. А у них будет задание. Территориальный раздел там, демонтаж ракетно-ядерного комплекса.
Про Турчинова, просто он только что заявил в Киеве, что выборы в Донецке и Луганске, по его мнению, свидетельствуют об отказе российской стороны от реализации минских договоренностей.
Ну, Турчинов лжец, а военный преступник, поэтому здесь особенно не надо ничего, так сказать.
Тогда 7373948. Окей, хорошо. 7373948, слушаем вас.
Добрый вечер.
Прошу.
Влад. Вот, я вот житель Западной Украины, вот, считаю так, вот, что первая ошибка, которая произошла, вот, надо было сразу миротворческие силы вводить на Украину, тогда бы не было этого кровопролития. И мне кажется, что вот России не нужна даже Донецкая, Луганская область. Если нужна, то нужна как бы вся Украина, потому что, сами понимаете, толку, что вот будет там, к примеру, пророссийская Донецкая, Луганская республика, да, когда остальная будет как бы прозападная. Все равно, если войдет в НАТО, сами понимаете, ракеты будут стоять возле российских границ.
Спасибо.
Абсолютно согласен с каждым словом.
7373948. Короткий комментарий со стороны Сергея Маркова. Мы продолжаем, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. В развитии вашего тезиса о том, что Запад лелеет надежду сломать российское руководство, ответьте, пожалуйста, на такой фундаментальный философский вопрос. За что Запад не любит Россию? То есть раньше не любили за то, что коммунизм, так сказать, вот они там именно по таким вот политическим причинам нас не любили. Там до революции там не любили, там назвали варварской Россией. Но сейчас что их не устраивает?
Хороший вопрос. Значит, их не устраивает слишком большая сила, которую они полагают, может, может быть альтернативы, как бы, в этом смысле, Западу. Их не устраивает то, что Россия в ценностном положении, она как бы чуть-чуть сдвигается от Запада. Мы в 90-е годы говорили, что все, мы будем как на Западе, все, мы Запад там и так далее. А сейчас мы, знаете, у нас там по православию, по религии другая позиция, у них она в частную жизнь уходит, у нас она как бы наоборот усиливается в государстве, там по меньшинствам типа геев, так сказать, у нас другая позиция. А это первое. Второе, так сказать, их не устраивает, американцев точно, что есть силы, которые может их военным путем уничтожить. Поэтому американцы просто хотели бы взять под контроль российское термоядерное оружие.
Но как только об этом начинают говорить, сразу же возникает вопрос. А пока вот Россия с Америкой эти проблемы не решают, не получится ли так, что появится третья сторона, которая уж точно убьет всех?
Нет.
Ну, то,
нет.
Ни Китай, ни
кто... Послушай, знаете, вот, знаете... Вот у меня много проблем, да, так. Скажу честно. Очень много, так. Ну, связанных с работой там, и так далее. Много всяких проблем, много проектов. Поэтому я всегда решаю проблемы по мере их поступления. Проблемы есть, я ее решаю. А вот там, когда что-то там может появиться, не появиться, поверьте мне, у кого много проблем, те занимаются реальными, актуальными, насущными
проблемами.
В свое
время, лет 20 назад, все говорили о том, что проблема Китая, это проблема, которая когда-то появится.
Секундочку, это совсем про другое. Если
и
говорить
вот
про
она
Китай,
пришла.
Секундочку, нет. Если говорить про Китай, она уже есть, она не будущее, да. Как раз для Запада очень важно сломать Россию для того, чтобы дисциплинировать Китай. Mm. Поскольку если Россия потеряет ядерное оружие, суверенитет, так сказать, то у Китая исчезнет мощный союзник, и тогда уже может приступить к государственному перевороту в Китае. Китайцы это прекрасно понимают. Мы полагаем, что в Украине террор и государственный переворот – это атака на Россию, а китайцы считают, что это подготовка к атаке на них. Поэтому нанести удар по Китаю после России, это, конечно, серьезный план, так сказать, дисциплинировать. Даже, я думаю, что американцы не хотят там ядерную атаку на какой-то Китай, но после того, как Россия, так сказать, выйдет из состава потенциальных китайских союзников, будет это и БРИКС развалится, так сказать, и американцы, он-то абсолютным гегемоном. То есть американцы хотят перезагрузить свою гегемонию. Чего там нет, есть нерационального. Путин и Сноудена пригрел, показал, что у него своя политика. И Сирию им не дал разбомбить. Мюнхенской речи им надерзил.
А ну вот они... Инг пишет, Россия нужна Западу против Китая. Вот для чего нужна Россия?
Россия им не нужна как таковая. Они не хотят иметь Россию как занозу, проблему, некую альтернативу, так сказать. Им не нужна возможность России присоединиться к их противникам. Вот, так сказать, что они хотят. А сама по себе им нужна не Россия. Им нужны нефть и газ российские. Им нужно российское ядерное оружие и российские территории там эксплуатировать для получения природных ресурсов. Поймите, вот я, например, очень люблю американцев. Вот я скажу прямо, да? Я работал с американцем. Мне очень нравится Америка как цивилизация. Великолепно, там все делают. Но поймите, нам они сейчас участь индейцев приготовили. Вы хотите быть... играть роль индейцев в американской цивилизации, которых, мы помним, вырезали для того, чтобы захватить их земли. Вот сейчас вырезают русских людей
на Украине. Мы на том же уровне развития, как индейцы?
Нет, мы значительно более высоком уровне развития, но, конечно, по сравнению с американцами, мы в какой-то мере менее развиты с точки зрения экономики, так сказать, там, экономики-то точно.
Сергей Марков, программа «Пиджаки», 7373948. Мы близки к финалу программы, поэтому голосования уж очень много сегодня полярных оценок того, что вы говорите. 134-21-35 в 495-м коде, вы на стороне Сергея Маркова. 134-21-36, вы не согласны с тем, что говорит Сергей Марков сегодня. 134-21-36. Нам нужно срочно ремонтировать телефонную машину. 7373948, телефон прямого эфира. Вот-вот буквально она заработает. Запад хочет поставить некого своего князька к нам сюда, спрашивает Виталий 44-й.
Гаулятера.
7-3 из наших?
Ну, конечно.
Их много?
Да, есть. Вот,
нет,
посмотри.
Пятая колонна, шестая. Вот это сколько?
Вот конкретно из пятой колонны.
Так.
Их немного, да. Я, кстати, поражаюсь, конечно, я знаю, здесь смеюсь буквально, так сказать, но и с горечью на нашу оппозицию. Они вот клеймили Путина за суверенную демократию. Вот он, суверенитет, это не важно, современными суверенитет не имеет значения. А по Украине их заставили говорить о том, что вот суверенитет Украины, это главное, что есть. Они так много говорили о выборах, о демократии, а вот голосуют на Донбассе. Они против этого голосования на Донбассе.
Один за другим люди смешно. Пишут, вот Юрий, Александр, а что вы про индейцев? Они в США сейчас пишут, живут припеваючи, у них свои казино. Вот, например, так пишет Юрий, а Александр пишет, индейцы живут лучше белых американцев, разве вы не знаете?
Во-первых, хуже, да? Значит, во-вторых, речь идет о нам, о судьба индейцев в 18-19 веку уготовлена. Мы новый будем объект колонизации. К сожалению, так.
Вы согласны?
Если кто-то не так, вот наши американские коллеги, друзья, считают, что это не так, они очень легко это могут доказать. Они должны поддержать федерализацию Украины и русский язык как второй государственный. Кто это скажет, он меня убедит, что, может быть, он не хочет для русских судьбы индейцев.
Вы поддерживаете то, что говорит Сергей Марков, 134-21-35. Вы с этим не согласны. По итогам программы 134-21-36. Голосование продолжается, и ваши звонки в прямом эфире. Слушаем вас.
А добрый день, Юрий, и вечер. И вашему гостю вопрос. Извините, но я думаю, пока Путин устраивает Америку, я не опасаюсь его судьбу. Потому что идет фарватер американской политики, конфронтация с Украиной и постоянная война.
Вот как-то так.
Я думаю, это фантастика.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. У меня вопрос к Сергею Маркову в плане его прорицательских свойств. Сергей, когда весь мир откажется от доллара? Ваше предсказание, пожалуйста.
Подождите, а вы уверены, что это произойдет?
Ну, вы знаете, на самом деле, если цитировать нашего глубоко уважаемого президента, надо быть очень аккуратными с санкциями, потому что санкции от Америки, а что у нас делает Америка? Печатает доллары. Я просто как бы помню пресс-конференцию, этот вопрос, он очень жив у меня в голове.
Все. Но это
прослеживается, вы понимаете, Каддафи заявил о создании золотого динара. Нет,
понятно.
Каддафи.
Спасибо.
Значит, мое мнение, значит, в ближайшее время никакого отказа от доллара не произойдет. Будут медленно формироваться региональные валюты, да, и евро.
А то, что они, кстати, перестали печатать доллары, это к чему?
Да не просто им нужно чуть-чуть оздоровить, так сказать, экономику чуть-чуть. Они, и при этом,
это дополнительные сложности для нас?
Для нас это тактические сложности, поскольку меньше долларов, меньше цена на нефть и слабее рубль. Значит, и меньше денег в нашем бюджете. Но не хороните Америку, так сказать. Она может, конечно, и сломать, как за шею, но Америка последние годы усилилась. Вот сейчас Обама завтра проиграет, я думаю, выборы, да, значит, ну, промежуточные Конгресс и Сенат, но, тем не менее, я считаю, что Обаме удалось очень серьезно сидеть. У них экономический рост в два раза больше, чем в Евросоюзе. Американцы впервые сейчас обогнали опять Китай, вышли на первое место как страна наиболее привлекательная для инвестиций. Американцы при Обаме сейчас становятся страной не импорта, это сказать, с точки зрения нефти и газа, а экспортировать будут уже эту нефть и газ. Это значительно усиливает их, так сказать, самостоятельность, суверенитет. В конечном итоге то, что американцы на глазах у всего мира совершили государственный переворот в Украине, привели к власти ультранационалистическую хунту, которая террором там всех подавляет и заставляет весь мир аплодировать госперевороту и террористической хунте, извините меня, это выражение колоссальной силы. Не спешите хоронить Америку. Нам не нужно иллюзии о том, что мы можем победить Америку. Мы должны просто нанести Соединенным Штатам такой неприемлемый ущерб, что готовность нанести такой неприемлемый ущерб, чтобы они предпочли с нами дружить, а не враждовать. И это возможно, поскольку фундаментальные общие интересы у России и США есть.
Ну, если фундаментальные общие интересы есть, почему эти интересы Россию и США не сближают? На совсем мало времени.
Вот этот вопрос такой, который меня тоже, так сказать, волнует во многом. Я вообще не понимаю, почему Барак Обама, лауреат Нобелевской премии, совершил государственный переворот в Украине и там, так сказать, стал причиной террора и подавления всех демократических принципов.
Мы не находим общего, потому что они не понимают.
Мы находимся в ситуации агрессии против России. США с их союзниками развязали против России гибридную войну с целью государственного переворота. И надо говорят, у нас есть угроза холодной войны. Не смешите, холодная война у нас уже за спиной. Мы уже проскочили эту прекрасную фазу холодной войны. Еще... Мы заходим в значительно более жесткой ситуации.
Буквально за 15 секунд, если сможете, один за другим наши слушатели пишут. Вы говорите, что у американцев показатели хорошие. Так это без учета долга, пишут люди.
Американский долг будут выплачивать не американцы, а весь остальной мир. Успокойтесь.
Сергей Марков, политолог, член Общественной палаты. Результаты голосования: 72% из тех, кто слушал сегодняшнюю программу, говорят о том, что они полностью согласны с тем, что говорит Сергей Марков, и 28% говорят, что с этим не согласны. Я благодарю вас. Спасибо.